Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Трудно объяснить природу любви и понять, почему люди, ранее незнакомые, начинают испытывать глубинное влечение друг к другу, причем влечение, далеко выходящее за пределы телесности и захватывающее сферы душевного и даже духовного. Также трудно ответить на вопрос, а как не потерять любовь, если она не спослана человеку? Попытаемся найти ответы на это в русской литературе 19 и 20 столетия. С помощью доктора филологических наук, профессора Санкт-Петербургской духовной академии Петра Евгеньевича Бухаркина. Здравствуйте, Петр Евгеньевич.
Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Петр Евгеньевич, как по вашему мнению, какую любовь, счастливую или несчастную, описывают русские писатели в своих произведениях?
Ну, конечно, русские писатели 19 и 20 века обращаются к теме любви, а, надо сказать, почти все писатели обращаются к теме любви, изображают любовь разную. Поэтому на ваш вопрос можно сказать, что описывается и счастливая, и несостоявшаяся любовь, и любовь удачная, но все-таки в целом. Русская литература и 19, и 20 веков, вновь повторю, сосредотачивается прежде всего на трагических сторонах любви. И это легко заметить. Если мы сравним произведения самых значимых русских писателей, писателей-классиков, с книгами о любви, написанных писателями других стран, прежде всего англичанами. Например, в романах Джейн Остен, в романах Диккенса, в романах Троллопа, специально называю совсем разных авторов, ведь очень много внимания уделяется любви счастливой. А в русской литературе, у Тургенева, например, счастливой любви нет. По существу нет счастливой любви и у Федора Михайловича Достоевского. Да и в романе Гончарова об Обломове мы тоже видим любовь, которая не удалась. Ни любовь Обломова к Ольге, ни в отношении с Агафьей Матвеевной Пшеницыной не являются счастливыми вариантами любви. Конечно, сразу возникает вопрос, почему это происходит? Ясного ответа на это нет. Конечно, большую роль играет то, что описывать любовь счастливую гораздо сложнее. Говорить о переживаниях, о разбитых надеждах, о трагических поворотах жизненных ситуаций всегда проще, чем описывать идиллию. Но дело, конечно, не только в этом. Также дело не в том, что русские писатели, например, 19-го, да и 20 века писали в период кризиса семьи. Надо сказать, например, семьи 18 века были нисколько не лучше, чем семьи 19 века. Особенно если иметь в виду образованные сословия. Дело, скорее всего, в том, что русские писатели действительно задумывались над вопросом, который вы в известной мере ставите передо мной. А что делать для того, чтобы сохранить любовь? Ответить на этот вопрос, конечно, лучше, обратившись к негативным примерам. Действуя по методу от противного, показывая, какие опасности подстерегают здесь любящих людей.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, можно ли в русской литературе найти ответ на вопрос, почему возможное счастье разбивается и почему настоящая любовь не приводит к идиллии?
Конечно. Я думаю, что это одна из главных проблем, действительно, которые постоянно ставятся русскими писателями. Почему взаимное влечение людей для восполнения жизни, а именно так определил любовь Владимир Сергеевич Соловьев, очень часто не удается. И разные русские писатели, и середины 19 века, и рубежа 19-20 веков, и середины 20 века, обращаясь к этой проблеме, пытались обратить внимание, пытались указать на те сложности, которые возникают в первую очередь. Антон Павлович Чехов в своем замечательном рассказе «Учитель словесности» показал, наверное, самое очевидное и самое простое, описав ту опасность, которую не избегает почти никто из любящих людей. Главный герой этого рассказа, молодой человек, глубоко, искренне, нежно и воздушно влюблен в очаровательную девушку. И она, в общем-то, отвечает ему взаимностью. Но когда они вступают в брак, проходит первое очарование взаимного общения, оказывается, что он обманывался в своей избраннице. То вот эта воздушная девушка обернулась совсем другими своими сторонами. И у него возникает глубокое разочарование. И, читая этот рассказ, мы понимаем, не только у него ведь возникает такое разочарование. То же самое можно сказать и о его уже молодой жене, которая также разочарована в своем избраннике. Вот это первая опасность, о которой не раз говорили русские писатели. И она лежит на поверхности. Но, наверное, более интересные и более сложные примеры мы найдем в произведениях, ну, например, Юрия Казакова, уже писателя середины 20 века. У него есть замечательный рассказ «Двое в декабре». О том, как мужчина и женщина, молодая, совсем молодая женщина, девушка, молодой мужчина, близкие друг с другом, один день проводят вместе. Они идут на лыжах, отдыхают в даче, потом возвращаются. И в момент своего лыжного путешествия они думают друг о друге. И вот мы начинаем обнаруживать в их размышлениях, что они, в общем-то, стремятся к одному и тому же. Но они не могут подумать, не могут поверить, что их партнеры, их возлюбленные думают об этом. Девушке кажется, что молодой человек к ней недостаточно внимателен, что он безразличен. Она устала от того, что она никто в глазах его родных, в глазах его друзей, просто подруга. Она хочет быть женой. В общем-то, это же хочет и молодой человек. Он тоже хочет на ней жениться. Но ему кажется, что он недостаточно ярок, недостаточно привлекателен, что его подруга слишком красива. В результате происходит то, что можно было бы назвать на современном языке коммуникативным сбоем. И любовь может из-за этого разрушиться. Хотя нет разочарования. Герой движется к одной цели. И вместе с тем оказывается, что найти по-настоящему общий язык они не могут. Можно привести другие произведения, конечно. Например, знаменитый рассказ Чехова «Ионыч», где мы тоже видим, как Дмитрий Иванович Старцев и котик Екатерина Ивановна Туркина, они движутся друг к другу, но они движутся не синхронно. Сначала Дмитрий Иванович влюблен в Екатерину Ивановну, в котика, потом наоборот. И ответного движения не получается. Но, несмотря на различия всех этих ситуаций, в общем смысле можно сказать, что и Чехов, и Казаков, писатели, разделенные грандиозным историческим периодом, полувеком, по существу говорят об одном. О том, что любовь трудно сохранить, потому что человеку трудно понять другого человека. И проблемы, которые возникают в семейной жизни, это по существу те проблемы, которые возникают в человеческой жизни вообще. Ибо еще Тютчев писал, как сердцу высказать себя, другому как понять тебя. Поймет ли он, чем ты живешь? И вот оказывается, что даже любящие люди не всегда понимают, чем ты живешь. Хотя, между прочим, даже в том случае, когда они понимают, чем живет предмет его любви, все равно это не гарантирует от трудностей и трагических сломов любовных отношений.
А как вы считаете, кто из русских писателей наиболее глубоко нащупал эту проблему, которая волнует каждого человека?
Конечно, ответ на такой вопрос, он будет во многом продиктован личными вкусами. Хотя не только, конечно. Думаю, что есть некие объективные основания сказать, что таким писателем, наверное, был Лев Николаевич Толстой. Наиболее глубоко осмыслявший проблемы любви и брака из всех русских писателей 19-го, да и 20 века. И тут, конечно, особый интерес представляет его роман, целиком посвященный семейным отношениям, роман «Анна Каренина». Надо сказать, что в одной из передач, мы ведь уже говорили о Анне Карениной, но говорили о теме любви в Анне Карениной с другой стороны. Сейчас мы увидим эту проблему несколько иначе. И мне представляется это очень важно. Тем самым мы сможем ощутить, какой огромный мир создал Толстой. Насколько сложно, многозначно, диалектически противоречива та жизнь, который он запечатлял на страницах Анны Карениной. Поэтому мы можем предложить разные прочтения этого романа, разные ракурсы. А при этом они не противоречат друг другу, они взаимодополняют. И вот после такого небольшого теоретического отступления вернусь непосредственно к Анне Карениной. Анна Каренина и Вронский любят друг друга, любят искренне. Абсолютно самоотверженно, мы как раз об этом говорили. Они жертвуют ради своей любви абсолютно всем. Они в какой-то момент действительно понимают, Анна понимает, чем живет Вронский, Вронский понимает, чем живет Анна. Но их любовь оказывается разбитой. Почему? И вот тут Толстой дает, между прочим, очень конкретный ответ. Не ответ, который связан с трудностью человеческой коммуникации вообще, человеческого общения в целом. Он дает ответ, направленный именно на любовь. Одна из главных опасностей, которая подстерегает любящих, состоит в том, что любовь, в общем-то, не терпит несвободы. А с другой стороны, любящий человек в силу природы своей любви обычно стремится свободу человека, которого он любит, в известной мере ограничить. Именно так и происходит ведь с Анной Вронским. Анна по существу препятствует Вронскому в каких-то сферах жизни жить самостоятельно. Жить свободно от нее. Она хочет замкнуть героя в круг своей любви. И это в конечном счете начинает разрушать их взаимодополняемость. Ведь они любят друг друга. Если бы Анна не любила Вронского, возможно, она бы и не покончила с собой. И Вронский бы так не переживал смерть. Анна не отправилась бы на войну, чтобы погибнуть. Но, любя друг друга, они перестают дополнять жизнь друг друга, что и должны делать по-настоящему любящие люди, если их любовь счастлива. Именно потому, что им не хватает свободы. Свобода – одна из самых главных проблем, которые возникают в связи с любовью. При этом свобода не как способность и стремление самоутвердиться, делать, что ты хочешь. Нет. Свобода, которая понимает прежде всего себя, как право другого человека на независимость от себя. Вот, наверное, наиболее глубокое решение этой проблемы, которое предлагает русская литература на страницах грандиозного романа Льва Николаевича Толстого.
Спасибо большое, Петр Евгеньевич. Но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Дорогие телезрители, любовь – это дар и милость. Ее невозможно заслужить, и вместе с тем любовь – это труд. Огромный, ежедневный труд души. Но без этого не бывает счастья. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до новых встреч.